ओमा ज्ञान चिमिरन दस्या ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर मिलिता येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापिता येन भूतले स्वयं रूपा कदमहं ददति स्वापदंचिकम् वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदवय कृष्ण कृष्ण चैतन्य भक्ताय नमो नमः। Можно чуть-чуть громче сделать. Хари Кришна. У меня есть вопрос. Есть кто-нибудь из наших гостей, кто пришел сегодня в первый раз? Если кто-то есть, кто в первый раз пришел, поднимите руки. Хорошо. Большое вам спасибо за вашу смелость. Я подготовил лекцию, которая, может быть, будет более актуальной или интересной для преданных, которые ходят, может быть, немножечко дольше в сознании Кришны и практикуют сознание Кришны немножечко дольше. Но я постараюсь для новых людей как-то адаптировать свою лекцию, для того, чтобы хотя бы 1-2% вам было понятно среди всей санскритской терминологии, которая будет звучать. И чтобы хоть какое-то рациональное зерно вы смогли извлечь. Если у вас будут вопросы, то не стесняйтесь, либо вот сразу непосредственно после лекции я постараюсь вам ответить на ваши вопросы, либо после того, как закончится официальная часть лекции, то мы можем частно поговорить, и вы сможете задать свои вопросы, если вы будете стесняться. А так, сегодня мы поговорим на тему, которая не так часто звучит в наше время. Эта тема касается шаранагати, или тема самопредания себя Господу. И она не так часто звучит. Почему? Потому что очень большой процент нашей проповеди в наше время, в нашем движении, направлен на то, чтобы дать возможность новым людям познакомиться с ведической культурой и с духовной практикой Гаудия Вайшнавов. И, на мой скромный взгляд, иногда мы не успеваем уделять внимание преданным постарше в сознании Кришны, которые, например, 10-15 лет практикуют сознание Кришны. И с одной стороны, говорить о том, что мы не являемся материальным телом, является фундаментом нашей философии и является азбукой духовной жизни. Но в то же время, скажем так, для того, чтобы преданные могли видеть конечную цель или прайоджану, необходимо также иногда обсуждать в настроении не знатоков этих тем, а в настроении людей, которые восхищаются тем светлым будущим или перспективой, которую предоставляют нам духовные учителя и цепь ученической преемственности, и к которой у нас есть доступ благодаря знанию, содержащимся в священных писаниях. Я хочу прочитать вначале маленькую выдержку из книги Сатсварупы Дасы Госвами, которая называется «Прабхупада Лиламрита». Это биография Шрилы Прабхупады. Преданные, поднимите руку, кто читал не укороченную версию Прабхупады Лиламрита, а именно полную версию Прабхупады Лиламрита. Ну, предполагалось, да, где-то 3-4 человека. Она сейчас вышла на русском языке. И, пожалуйста, очень-очень важно, это очень важная книга. Важно ее изучать. Потому что для нас, как для последователей Шрилы Прабхупады, очень важно понимать, как Шрила Прабхупада применял ведическую философию в практической жизни. мы иногда пользуемся какими-то высказываниями Шрилы Прабхупады или цитатами Шрилы Прабхупады, отстаивая какую-то точку зрения в определенной ситуации. Но мы можем на основе, например, биографии Шрилы Прабхупады или рассказов учеников Шрилы Прабхупады увидеть, что в похожих ситуациях Шрила Прабхупада в действительности принимал диаметрально противоположное решение по сравнению с теми решениями, которые мы принимаем в аналогичных ситуациях, пользуясь цитатами Шрилы Прабхупады. Поэтому есть, даже вчера с одним преданным мы об этом говорили, что есть наставление, которое называется «Тад Калика», что означает наставление, которое дает духовный учитель конкретно ученику. Есть наставление, которое относится к отрасли, которая называется «Сарва Калика», что означает, что это общее наставление, применимое для всех преданных. Точно так же одно и то же наставление в одной ситуации может быть приемлемо, в другой ситуации может быть не совсем приемлемо. Типичная ситуация была, когда Шрила Прабхупада продлевал свою визу в Соединенных Штатах. Это был где-то 66-67 год. И он ждал одного адвоката, который должен был ему помочь продлить эту визу. И он попросил одного из своих первых учеников стоять у двери. И он ему сказал: должен прийти адвокат. Мы будем с ним обсуждать продление моей визы. Никого сюда не пускай, понятно? Да. Приходит через полчаса, приходит адвокат. И говорит: мне нужно к Свамиджи попасть. И Свамиджи сказал: никого сюда не пускать. И проходит где-то 40 минут, проходит час, и в конце концов Шрила Прабхупада выходит из своей комнаты и спрашивает: был адвокат здесь? И преданный растерянно начинает догадываться, что он натворил. Он говорит: ну, тут приходил какой-то, но вы же сказали никого не пускать, ну вот я как бы не пустил. Ну, Шрила Прабхупада в карман за словом не полез для того, чтобы объяснить, что как то, что он в обычной ситуации подобное объяснял, что вместо мозгов коровий навоз. И вот нам для того, чтобы понимать, чтобы не попадать в такую ситуацию, мягко говоря, неопытных учеников, нам очень важно понимать личность Шрилы Прабхупады, потому что духовный учитель является олицетворением чит-шакти или духовного знания Верховного Господа. И говорится, что любое движение духовного учителя, любой даже шаг, любой жест духовного учителя – он является носителем духовного знания, и по этим жестам, по наблюдениям за духовным учителем, мы можем понять, как теоретическая часть ведического знания переменяется в духовной жизни. Давайте же прочитаем вот немножечко из Прабхупады Лиламриты, и мы увидим, как уже в 67-68 году Шрила Прабхупада проповедует своим инициированным ученикам, проповедует, ну, скажем так, бескомпромиссную какую-то преданность. Да, то есть Прабхупада не церемонился особо. И мы увидим из этой цитаты, которую мы сегодня прочитаем. Шрила Прабхупада говорит: «Итак, вы получили посвящение», — обратился Прабхупада к преданным, сидящим в комнате. «Поэтому вы должны взять на себя ответственность за распространение этого учения, строго следовать принципам, стать чистыми вайшнавами и проповедовать по всему миру». Это 68-й год, когда иногда Прабхупада сидит в своей комнате с глобусом, с таким вот земным шаром, который кто-то ему подарил на день рождения. Подарки учеников были. И Шрила Прабхупада сидел в своей комнате, крутил этот шарик и пальцем спонтанно останавливал, тыкал, как попадется, куда он куда тыкнется, так он останавливал этот шар, вращение этого шара. Говорит: вот сюда поедет Брамананда. Это была Африка. Крутит потом опять там, раз на Россию попал. Сюда поедет Хансадута. Еще куда-то на Австралию. А сюда поедет там Киртанананда. И преданные сидели друг на друга, смотрели и так улыбались лукаво. Думаю, да, конечно, нам бы, конечно, аренду оплатить за храм, но так, ничего, в принципе, ну, как-нибудь поедем. Но у Прабхупады уже было видение относить, и было уже определенное ожидание от своих учеников. И для Шрилы Прабхупады быть инициированным учеником не означало просто какое-то частичное предание. Для него он мыслил категориями классического варианта поведения ученика. И поэтому первые ученики Шрилы Прабхупады, они рассказывали, что он был очень требовательным. И мало кто из нас в наше время сегодня способен, когда Шрила Прабхупада едет в поезде, поезд останавливается на 10-15 минут в Дели, они проезжают откуда, через Дели проезжают, садится какой-то индус, и он начинает сразу с Шрилой Прабхупадой разговаривать. И этот индус, между прочим, спрашивает у Прабхупада: «А у вас в Дели есть центр?» Прабхупада говорит: «Нет». Индус говорит: «Ну, если вы когда-нибудь решите, чтобы у вас в Дели появился центр, то я вам смогу помочь, у меня есть связи». И Прабхупада тогда показывает пальцем, сразу же он показывает на Гурудаса, показывает на Малати, на Гирираджа и на Бану с вами. Говорит: «Сейчас же сходите с поезда, берете у него контакты и открываете центр, через месяц приезжаю к вам в новый храм». Теперь, дорогие инициированные домохозяева, Малати причем с ребенком на руках еще. Кто из нас готов к такому стандарту преданности? Понятно, что мы не должны как-то впадать в какой-то экстрим, пользуясь, опять же, тем, как Шрила Прабхупада применял ведическую философию. Но, по крайней мере, мы должны слушать о таких вещах и знать, к чему мы должны стремиться. И все время сгущать свою преданность, сгущать свою зависимость от Кришны. Вот об этом хотелось бы немножечко сегодня поговорить. Потому что тема того, что означает быть предавшимся преданным, должна волновать каждого, пожалуй, преданного. Для того, чтобы, как сам Шрила Прабхупада говорил, и как мой духовный учитель дразнит своих учеников, говоря, что преданные, не становитесь индусами. Индусами не с точки зрения их национальности. Люди, которые родились в Индии, они родились в Пуне-Бхуме. Прабхупада говорил, что каждый человек, который родился в Индии, он автоматически является каништа-адхикари. Просто благодаря своему рождению. Но он имел в виду, что иногда люди, к сожалению, в Индии из-за влияния Запада попадают под влияние голливудской культуры. И как Прабхупада показывал, он говорит: вот Кришна, говорит, вот западный человек, вот здесь где-то. А люди, которые родились в Индии, они вот тут в сантиметре вот Кришна. Но, к сожалению, вместо того, чтобы идти наверх, они идут назад. А вы вот западные люди, западные преданные, вы идете вперед, вы идете к Кришне, в направлении к Кришне. И поэтому люди иногда говорят: да, мы знаем Кришну, мы верим в Кришну, в Индии все хорошо, мы тут родились, это наша культура. И вот примерно в таком режиме они проживают остаток своей жизни. Поэтому просто получить посвящение духовного учителя и считать, что вот отныне я записан в книгу жизни, и теперь обо мне автоматически позаботится мой духовный учитель, это не совсем то, что Шрила Прабхупада ожидал от своих учеников и от своих последователей. Дальше Шрила Прабхупада говорит в этой истории, он говорит, значит, вы должны взять на себя ответственность за распространение этого учения, строго следовать принципам, стать чистыми вайшнавами и проповедовать по всему миру. Не беспокойтесь о том, где вы будете спать и что вы будете есть. Кришна сам позаботится об этом. Вы должны просто стать искренними в служении, только и всего. Просто будьте искренни. Тут Говинда Даси поднимает руку. Прабхупада, спросила она. Кстати говоря, вот это та самая Говинда Даси, которая впервые в нашем движении посадила первое семечко туласи. Это первое растение туласи проросло благодаря именно ее усилиям. Прабхупада благодарит ее в одном из комментариев к Шримад Бхагаватам, потому что благодаря усилиям Говинда Даси туласи смогла прижиться на Западе. И Говинда Даси поднимает руку и говорит: Прабхупада, что точно значит слово «предаться»? «Предаться», — ответил Прабхупада, это понимать. Я никто. Это для психологов профессиональных. Диагнозы ставить. О низкой самооценке преданных. Пага Прабхупада говорил, Говинда Даси, привыкшая писать под диктовку, сразу же записала ответ. Так, предаться означает «я никто». Другие преданные, кто-то сидел на полу вокруг стола Прабхупады, кто-то стоял в дверях, внимательно слушали. Прабхупада продолжал, «я должен знать, что я ниже червяка в навозе. А ты, Кришна, есть все. Это очень трудно. Мы можем найти миллионы Исааков, Ньютонов, Эйнштейнов, но очень редка душа, предавшаяся Кришне. Потому что это очень трудно. Пока вы думаете, он более образован, я более образован, все это материальная концепция. Вы должны понять, что с духовной точки зрения ничто не представляет из себя. И тем самым вы должны благодаря этому предаться». Один юноша, который совсем недавно познакомился с сознанием Кришны и начал ходить на лекции Шрилы Прабхупады, спросил, «А почему иногда я чувствую себя, как вы описали, предавшимся, а потом на следующий день забываю об этом?» Прабхупада, «Потому что ты в майе. Мы ведем битву с майей, с иллюзией. Мы живем в царстве иллюзии, поэтому нам приходится сражаться. Рождение и смерть подобны океану. Существует великое множество вселенных и множество видов жизни. И мы, воплощение за воплощением, переходим из одного вида в другой. Это все равно, как стоять на кромке палубы. Небольшой толчок, и вы в океане. И тогда вы не знаете, куда плывете, туда или сюда. Вот почему. Если вы хотите сохранить за собой хотя бы 1%, предаться полностью. Но если вы хотите хотя бы 1% оставить себе, материальных привязанностей, вам придется опять остаться здесь и родиться вновь в материальном мире. Кришна очень строг. Если у вас есть хоть какое-то стремление к материальному наслаждению, вам придется опять родиться. Из 1% вы можете остаться здесь еще на миллионы лет. Поэтому вы должны предаться полностью. Сознание Кришны уже есть внутри вас и вообще внутри каждого, но его нужно правильным образом пробудить. И вот сегодня мы немножечко поговорим о том, как пробудить это сознание Кришны, которое есть в сердце каждого из нас. Сейчас Шрила Бхактивиньян Махарадж дает прекрасный семинар «Код Сампрадая». Я уверен, что он будет затрагивать эту тему. Есть разница между, скажем так, пониманием Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады и пониманием ортодоксальных гаудии вайшнавов, которые утверждают, что сознание Кришны приходит к ученику в тот момент, когда он получает посвящение от духовного учителя через Бхакти-лата Биджу, через семя преданного служения, которое гуру сажает в сердце ученика. Но ссылаясь на Шрилу Рупу Госвами, на предыдущих святых учителей в нашей традиции, Прабхупада объяснял «Нитя Сида Кришна Према Хоя Саду Санга». Да, он объяснял, что «Нитя Сида» любовь к Кришне уже вечно присутствует в сердце живого существа. Когда духовный учитель сажает семя бхакти-латы в сердце ученика, то он, это как, скажем так, это как будто бы в нашем сердце была бы определенная компьютерная программа, которая сейчас заблокирована, она не работает. Что делает духовный учитель? Он вводит правильный ключ. И тогда эта программа начинает разворачиваться. Она устанавливается и начинает работать. Поэтому Прабхупада говорит, что сознание Кришны есть внутри каждого живого существа. Да. Просто по милости духовного учителя оно начинает действовать, начинает работать. И вот, читая подобные пассажи, это, опять же, это 68-й год, это самое начало. То есть это преданный, может быть, 2-3 года в сознании Кришны от силы. Прабхупада говорит о полном шаранагате, о полном самопредании себя духовному учителю и Господу. И читая подобного рода пассажи, комментарии Шрилы Прабхупады, то всегда становилось интересно, что же все-таки означает полностью предаться? Вот, что это означает с точки зрения того, что я являюсь преданным в движении Шрилы Прабхупады? Что это означает с точки зрения моего внешнего служения? Что это означает с точки зрения моего какого-то внутреннего мировоззрения? То есть, что означает культивировать предание себя Кришне? Недавно мне удалось почитать полную версию Санат Кумар Самхиты. Это одно писание, которое содержится в Сканда Пуране. Сканда Пурана огромное, это огромное писание, наверное, самое большое из всех Пуран. Даже у брахманов в Индии у них есть такая шутка. Вот они, когда хотят какую-нибудь истину перетянуть на свой лад, как-то ее объяснить со своей точки зрения, и они не совсем точно как бы цитируют что-то, то они говорят, ну, на самом деле в Сканда Пуране сказано то-то и то-то, и то-то. А я не отстаиваю свою точку зрения. Они знают, что никто никогда в жизни не залезет в Сканда Пурана и не будет искать эту цитату. В Сканда Пуране сказано. Да, это такая вот шутка среди брахманов. Но тут есть на самом деле писание, которое называется «Санат Кумара Самхита». В этом писании есть диалог между Господом Шивой и Нарадой Муни, в котором Господь Шива, Сада Шива, описывает деятельность предавшейся души. Эта шастра очень достаточно авторитетна, хотя бы потому, что Шрила Бхактивинода Тхакур цитирует ее в 38 главе своей Джайва Дхармы. Плюс Бхактивинода Тхакур также упоминает Санат Кумар Самхиту в Навадвипа Махатме. Он объясняет, что существует четыре ученических преемственности, через которые передается ведическое знание. Лакшми, Шива, Брама и Кумара Сампрадая. И у каждой ученической преемственности, в каждой сампрадае есть изначальный учитель, которого называют мула-ачарья. Слово мула означает корень. И вот мула-ачарья означает коренной ачарья, который дал общий толчок развитию этой ученической преемственности. Их еще называют веданта-ачарья. Почему? Потому что именно этот духовный учитель раскрыл смысл веданты для своих последователей и объяснил, дал толкование Веданта Сутре в соответствии с учением именно этой сампрадаи. И в Навадвипа Дхамма Махатме Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Нимбарка Ачарья, который является как раз одним из ади-гуру, изначальных духовных учителей в Шива Сампрадае, он однажды поклонялся Господу Шиве в Рудрадвипе, да, в Навадвипа Мандале. Господь Шива появился перед Нимбаркой и сказал ему о том, что ему необходимо получить посвящение у четырех кумаров, которые медитировали недалеко отсюда. Нимбарка тогда, в этот момент, он получил мантру от Господа Шивы и продолжал жить в Навадвипе. Повторяя свою мантру, он достиг сиддхи, достиг совершенства. И через какое-то время он получил даршан Господа Чайтани. Вот, благодаря своей жизни в Навадвипе, благодаря общению с Господом Шивой. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур ссылается на этот инцидент. Он говорит, что следуя учению Санат Кумары Самхиты, которую Нимбарка получил от, непосредственно от Господа Шивы, Нимбарка Ачарья достиг духовного совершенства. В Санат Кумар Самхите содержится 321 стиха. То есть 321 стих, или как по-русски правильно сказать, 321 шлока. И мы будем до утра их читать, если мы будем перечитывать каждую из них, особенно перечитывать и объяснять те шлоки, которые необходимо объяснять. Поэтому мы прочитаем несколько выдержек из этого писания. Мне надеется, что преданным будет интересно, и они не заснут, вот, по крайней мере, не будут глубоко так прямо спать. Как Хридананда Махарадж говорит, что преданные, те, кто захотят сегодня поспать, сильно, по крайней мере, не храпите. Мы будем читать, останавливаться на нескольких моментах и будем пахтать вот нашу тему, что же все-таки означает предание себя Кришне. Сюжет Санат Кумары Самхиты начинается с того, что однажды, склонившись перед Господом Шивой, который находился на берегу Ямуны, Шри Нарада сказал следующие слова. «О господин полубогов, о мудрец, который познал науку преданного служения, о лучший среди тех, кто умеет прославлять Господа Кришну, от своего отца я выучил очень много Кришна-мантры. Я совершал разные ньясы, я поклонялся Господу 3 раза в день, я воспевал святые имена и с очень большим желанием слушал славу Верховного Господа. Подобно тому, как тело, в котором нет души, не может действовать, точно так же человек, который получил какую-то мантру, но не совершает ньясу или пурашчарану, никогда не достигнет совершенства своей мантры. Сейчас мы остановимся на этом моменте. Люди в Кали-югу будут очень греховными, их жизнь будет очень короткой. К сожалению, их память будет очень-очень короткой, их разум будет очень притуплен. Они не будут следовать правилам варнашрама, их сердца будут очень грязными. Они не будут испытывать склонности служить Господу Хари. Как же они смогут обрести совершенство в повторении тех Кришна-мантр, которые достанутся им в Кали-югу? То есть, смотрите, часто мудрецы в ведической традиции, они озабочены тем, как, в принципе, спасти живые существа в нашу эпоху, которые будут жить в нашу эпоху. И поэтому говорится «Харирнама, Харирнама, Ивакевалам», что они достигнут совершенства, не переживайте, они достигнут за счет воспевания святого имени. А тут Нарада немножечко с другой стороны ставит вопрос, что хорошо, для людей Кали-юги им будет дана Хари Кришна Махамантра, или им будет дана какая-то Кришна Мантра, потому что в Кали-югу действует только Кришна Мантра в основном. Как же они все-таки достигнут совершенства без ньясы и без пурашчараны? Кто из пуджариев знает, что такое ньяса и пурашчарина? Не обязательный, скажем так, атрибут поклонения божествам, но важный, тем не менее. Да, да. Слово ньяса буквально переводится как прикладывать, да, прикладывать. И речь идет о том, что мы кончиками пальцев или рук и ладонь, правой руки в основном, мы прикладываем к различным частям своего тела, одновременно повторяя определенные мантры. И суть этой практики сводится к том, что, как правило, мы все время пребываем как-то в своих мыслях. Вот мы не пребываем толком во внешнем сознании, мы не пребываем толком во внутреннем сознании, мы где-то так застреваем между. Вот как такое состояние грезы определенное, как бы, и глубоко не думаем. И в то же время мы на внешнем уровне тоже сильно не сосредотачиваемся, мы особо ничего не замечаем, что происходит вокруг. Так, на автомате как-то мы проживаем свою жизнь. И поэтому в этой ведической практике описывается, что человек, он перестает ощущать свое тело, он не слышит того, что ему пытается духовный учитель сказать. То есть он не склонен к созерцанию. И как следствие, ведические писания дают специальное средство, которое называется ньяса. Эту ньясу необходимо делать перед повторением мантр, когда вы прикладываете руку к определенным частям тела, призываете определенные мантры, которые начинают, скажем так, пробуждать ваши чакры, особенно сердечную чакру, чакру созерцания, чакру любви, чакру восприимчивости. Еще говорят, что благодаря ньясам человек становится бодрым и здоровым, то есть он начинает фокусироваться, да, он начинает сосредотачиваться. И вот Нарада, он беспокоится, вот как это люди Кали-юги будут повторять мантру без того, чтобы совершать ньясу. Вот, преданные, которые лет по 20 в сознании Кришны, может быть, никто из них в жизни никогда не делал ньясу. Нарада это дело беспокоило. Нарада также беспокоился о том, что как это вот преданные в Кали-югу будут повторять мантру без пурашчараны, без еще одного очистительного ритуала, который складывается или который состоит из того, заключается в следующем, что прежде чем повторять основную мантру, которую мы получили от духовного учителя, нужно 2 миллиона раз повторить другую мантру, какую-то биджу, которую мы получаем от духовного учителя, затем провести 200 тысяч огненных жертвоприношений, затем провести 20 тысяч обрядов тарпан, что означает подношение воды в священных реках. Затем пригласить 2000 браманов, накормить их. Только тогда мантра будет иметь силу. Мантра, которую вы получили от духовного учителя. Поэтому Нарда, ну, он переживает за нас. Он как-то он так не безразлично, скажем так, относился к нам. Поэтому он пришел к Господу Шиве и говорит, ну как они в Кали-югу будут без ньясы, без пурашчараны? Как они достигнут совершенства? И Господь Шива тогда начинает отвечать: «О великий мудрец, «О тот, кто желает благополучия всем остальным живым существам, я хочу рассказать тебе один секрет. Для того, чтобы мантры, которые ученики будут получать, они должны получить еще несколько Кришна-мантры». Ну, тут как бы идет речь, вот, скажем, если это проецировать на нашу ситуацию, мы получаем основную Хари Кришна Маха-мантру от духовного учителя, плюс мы получаем Дикша-мантры во время второго посвящения, которое, по сути, является настоящим посвящением. Первое посвящение – это как помолвка, да, а уже второе посвящение – это как роспись. Да, то есть уже официально все, человек официально становится учеником. Хотя Шрила Прабхупада сделал так, и он, это было его настроение, что люди, которые получают даже первое посвящение без брахманического посвящения, если они безоскорбительно будут поспевать Хари Кришна Махамантру, они спокойно возвращаются домой обратно к Богу. Но для того, чтобы ускорить этот процесс, для того, чтобы помочь ученикам, у которых есть брахманические склонности, быстрее совершенствоваться в своем повторении, им также дается второе посвящение Гаятри Мантры. И Господь Шива дает две мантры вспомогательные, которыми пользуются преданные из Нимбарка Сампрадая и из Кумара Сампрадая, из параллельной Сампрадая. В которой есть мантра, например, «Гопи Джана Валаба Чарану Шаранан Прападье», что означает «Я принимаю прибежище у Господа Кришны, который является возлюбленным Гопи». И вторая мантра «Намо Гопи Джана Валабхэм», да, что означает «Я выражаю свое почтение Верховному Господу Кришне, который является тоже повелителем Гопи». И Господь Шива говорит, вот когда человек повторяет такого рода мантры с именем Гопи Джана Валабы, то ему не нужно проходить пурашчарны, ему не нужно проходить какие-то ньясы. И тогда даже человек из низшей касты, он становится квалифицированным повторять мантру. Даже обычные люди обретают квалификацию. Даже парализованные люди, даже слепые люди, даже хромые люди – даже как Шримад Бхагаватам говорится, Кирата Хундара Пулинда Пулкаша, Абира Шумба Яванака Сада, Янече Папа Ядапашая Шудянти Тасмая Прабхавишнаве Намаха. Шрила Прабхупада очень любил цитировать этот стих, где говорится, Кираты, Хундары, Пулинды, Пулкаши, китайцы, корейцы, греки, хуны, венгры, русские, немцы, все смогут получить милость Господа Кришны и смогут очиститься благодаря тому, что они смогут принять полное прибежище у чистых преданных Верховного Господа. И затем Господь Шива говорит, что однако, если человек покрыт гордостью, если он сохраняет склонность совершать грехи, если он по-прежнему еще обладает тенденцией убивать, например, коров, и остается величайшим грешником, такому человеку нет необходимости давать мантру. И все же он говорит, что не нужно ни в коем случае давать эту мантру, давать эти священные мантры людям, которые являются, по сути, как Господь Шива говорит, что людям, которые не хотят меняться, которые не планируют изменить свой характер. Вот как ведические писания описывают, что есть три вида дикши, три вида посвящения. Первый вид дикши называется вайди. Вайди дикша дается человеку, который действительно обладает квалификацией. Это дается достойному ученику. Вот примерами таких достойных учеников в шастрах приводятся вот примеры Гаутама или примеры, например, Сатьякама. Я думаю, вы слышали когда-нибудь вот пример Сатьякамы, когда его мама была женщиной легкого поведения, и он приходит к гуру и просит у духовного учителя посвящения. И духовный учитель его спрашивает, а кто твоя мама? И Сатьякама говорит, я не знаю, кто моя мама. Говорит, и пойди у нее и спроси. И он, да, или кто твой отец, извините. Да. Пойди и спроси у своей мамы, кто твой отец. Сатьякама тогда приходит к своей матери и говорит, мама, духовный учитель спрашивает, кто является моим отцом. И она говорит, ну извини, пожалуйста, у меня было очень много мужчин, я не могу сказать точно, кто является твоим отцом. И Сатьякама возвращается к своему духовному учителю и говорит, моя мама не знает, кто является моим отцом. И духовный учитель тогда посмотрел на него и говорит, по благодаря твоей честности я могу сразу сказать, что ты, скорее всего, был зачат браманом, и отныне тебя будут звать Сатьякама. Да, Сатьякама означает тот, кто привержен правдивости. В наше время очень мало, скажем так, людей, которые обладают сразу, заведомо обладают такой квалификацией. Есть дикша, которая называется веда-нуга. Она дается людям, которые обладают благими качествами, невзирая на то, что пока еще они сохраняют какие-то недостатки. И веды приводят примеры Нарады и Друвы Махараджа. В самом начале своего пути Нарада и Друва, они не были, у них были какие-то еще материальные желания, по крайней мере, оттенки материальных желаний. Тем не менее, по милости Нарады Муни, они смогли очистить свою мотивацию. И затем есть еще один вид дикши, который называется тантрики. Дается, несмотря вообще на отсутствие какой-либо квалификации. То есть, вот, человек вообще не квалифицирован, но есть одно условие. Духовный учитель надеется, что силой самой дикши эти достоинства приходят к ученику. И этот вид дикши подразумевает очень большой риск, на который идет духовный учитель, давая посвящение таким людям. Но главная квалификация, которая дается во время вот такой вот дикши, которая называется тантрики, это наличие шрадхи, наличие веры. Если у человека есть вера, даже если у него есть какие-то недостатки, вера в данном случае не означает только теоретическая вера. Вера в данном случае также означает, что, ну, как говорится, вера без дел мертва. Поэтому у человека есть хотя бы намерение меняться. И дальше Господь Шива говорит: а теперь, о Нарада, послушай, я хочу рассказать тебе еще кое-что о таинстве духовного посвящения. Просто услыша это описание, человек становится освобожденным. То есть просто слушая о славе, это называется в Хари Бхакти Виласе, Санатана Госвами называют это Дикша Махатмия, слава получения посвящения. И в этой Дикша Махатмии из Хари Бхакти Виласа Санатана Госвами он говорит интересную вещь, что просто поклоняясь Верховному Господу, человек уже обретает благо. Так зачем ему получать посвящение? Зачем получать инициацию? Можно же напрямую поклоняться Верховному Господу. Да? Зачем получать посвящение? И тогда Санатана Госвами, ссылаясь на шастры, да, он отвечает, что ответ таков. Если человек поклоняется Господу Хари, без того, чтобы предварительно понять все правила и предписания поклонения, оставленные предыдущими ачарьями, он получает 1/100 часть результата своего поклонения. То есть без инициации, когда кто-то служит, пытается служить Богу, он получает 1/100 часть блага, которое он мог бы в принципе получить. Но если человек поклоняется Господу под руководством духовного учителя, получив посвящение у духовного учителя, тогда он обретает 100% благо. И дальше Господь Шива, он говорит, что как в человеке появляется желание получить посвящение? Он приходит рано или поздно к пониманию, что материальный мир Абрама Бхуванал Лока Пунара Варчана Арджуна, да, что материальный мир, начиная с самой высшей планетной системы, кончая самой низшей планетной системы, они являются их долей страданий. И когда разумное живое существо видит, что его ничего такого особого не ждет в материальном мире, за исключением каких-то страданий, и что в конечном итоге он всегда будет испытывать боль, то в его сердце появляется желание к отречению. И вот в этот момент он начинает искать духовного учителя, который может помочь ему избавиться от страданий. И тут есть классические мантры, классические гимны, которые описывают это состояние или эту мотивацию человека. Например, в Упанишадах есть эта знаменитая мантра «Тамаси ма джотир гама». Кто из вас смотрел «Матрицу»? Ну, давайте, не стесняйтесь. Все смотрели, правильно. В конце первой части, насколько я помню, или третьей, да. «Тамаси ма джотир гамайо», да, «Амрита мритя мам амритам гамайо». И как там еще говорится? «Тамаси ма джотир гама», «Мритя мам амритам гамайо», «Асата ма сад гамайо», «Асата ма сад гамайо», и потом все остальное. Там под такую очень раджасическую, скажем так, музыку, то есть вообще не сочетание вот самой идеи и музыки. Ну, Киану Ривзу нравилось, так или иначе. Эта мантра, хотя, скажем так, ее пытаются как-то популяризировать в Индии, и она достаточно известна в классических кругах индологов. По сути, она описывает мотивацию, с которой ученик обращается к духовному учителю. Тамасима джотиргамая. Да, я сейчас живу во тьме невежества. Пожалуйста, выведи меня на путь света. Мритям мам амритам гамайо. Я живу в материальном мире, где мне приходится рождаться и умирать. Пожалуйста, сделай меня бессмертным. Да. И что там еще было? Асатома сад гамайо. Я сейчас живу в мире асад, во временном мире, в ложном, иллюзорном мире. Сад гамайо, пожалуйста, укажи мне путь к вечности. И вот наши духовные учителя говорят, что вот эта классическая мотивация дикши, смесь разочарования в ценностях материального мира и страстное желание обрести счастье духовного мира. То есть, другими словами, дикша дается не просто для того, чтобы избавиться от кармы, для того, чтобы поменять свое какое-то славянское имя на индийское имя, для того, чтобы как-то влиться в какой-то социум необычных людей. Да. Мотивацией, классической мотивацией дикши является именно эта смесь разочарования в материальной жизни и желание достичь просветления. И затем Господь Шива говорит, что когда ученик обретает подобного рода настроение, он обращается к духовному учителю, которого он воспринимает как не отличного от Верховного Господа. И он приводит несколько шлок, в которых подтверждается идея, которую преданные учат буквально с первых дней своей духовной практики в сознании Кришны, что Ачарья Мам Вигьяни Яд, что духовный учитель Ачарья, он не отличен от Верховного Господа. И в таком настроении тогда аукцион. Начинаем. 50 гривен. 100. С вас 100 гривен в копилку. Ученик обращается к духовному учителю и приводится мантра, которую также в том числе приводит Шрила Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе. Это мантра, с которой ученик обращается к гуру. По сути, каждый из нас должен был бы произнести эту мантру, когда мы обращались к духовному учителю за посвящением. Те, кому предстоит в будущем, по крайней мере, запомните настроение этой молитвы. Там говорится «Трая свабо джагнатха, гро самсара вахнина, дагдам ча калам даштам, трахимам бавата сагара». «О духовный учитель, повелитель всех миров, пожалуйста, освободи меня, потому что я сейчас сгораю от огня повторяющихся рождений и смертей. Меня укусила черная змея времени. Пожалуйста, освободи меня из океана рождений и смертей». Это классическая мотивация обращения к духовному учителю. А кто из вас пришел в сознание Кришны, потому что он хотел бхакти обрести? Чистую любовь к Раде и Кришне. Да. Намо намасте. Научите нас тоже, пожалуйста. Как правило, мы приходим к духовному учителю, потому что осознаем, что мы в невежестве, осознаем, что мы страдаем. И осознаем, что эти просветленные личности могут помочь нам возвысить свое состояние сознания. И затем, уже через какое-то время, благодаря общению с духовным учителем, они показывают нам более высокие идеалы. Идеалы безвозмездного преданного служения Верховному Господу, которые автоматически включают в себя избавление от страданий и избавление от круговорота рождения и смерти. И преданного даже эти вещи перестают, в принципе, интересовать. И Господь Шива говорит, когда духовный учитель видит подобное настроение ученика, искреннее настроение ученика, то счастливый в своем сердце, он начинает обучать своего ученика, но вначале он проводит 5 очистительных ритуалов, которые известны в ведах как панча самскара. И первый этап из этой панча самскары, из этих 5 церемоний очищений, называется тапа. Тапа имеет двоякое значение. Слово тапа означает раскаяние, которое должен испытывать ученик в своих прошлых греховных поступках. И слово «тапа» буквально означает прожигание. Вот как, например, в Мадхава Сампрадае и в Шри Сампрадае, в Рамануджа Сампрадае, у них инициированные ученики каждый год проходят обряд, который называется Чакранкана. Им прижигают знаки сударшины чакры и знаки раковины или булавы. Да, им прижигают на плечах. И так как через год эта рана затягивается и как бы перестает виднеться на теле, то ее прижигают каждый год. И вот ученик каждый год проходит через такую тапу. Он каждый год, скажем так, подтверждает свое намерение предаться духовному учителю, и под каждый год он подтверждает идею того, что я принадлежу духовному учителю. Вот как в сельском хозяйстве животным тоже прижигают эти всякие цифры или там еще что-нибудь. И символическое значение этого заключается в том, что я, мое тело полностью принадлежит духовному учителю. То есть я домашнее животное своего духовного учителя. Это называется тапа. Затем пундра. Пундра – это когда духовный учитель позволяет ученику наносить знаки тилаки. Да, урдва пундра означает знак, который возвышает ученика вверх. Затем он дает ему дасанаму. Дасанама означает имя с окончанием даси или даса, что означает слуга. Хотя, по сути, есть другой альтернативный перевод слова даса. Это слово раб. И технически говоря, с религиозной точки зрения, даса означает не слуга, даса означает раб. Есть аналогичный титул, который получает во время крещения, получает в христианстве раб Божий. В мусульманской традиции человек получает титул Абдулла. Да? Абдулла означает слуга Бога. В иудейской традиции тоже есть такой аналог. Я забыл это слово сейчас, как оно звучит. Это означает, что по сути, когда человек получает посвящение духовного учителя, он признает себя рабом Верховного Господа. Затем он получает мантру на свое правое ухо от духовного учителя. И пятая самскара называется яга или ягья. И тут интересно, в Санат Кумара Самхите есть такая маленькая деталь, которую Шрила Бхактивинода Тхакур в своей статье Панча Самскара не описывает. Это деталь, в которой он говорит, что яга означает поклонение божеству, вот как Шрила Прабхупада доставлял своим ученикам божества Джаганатхи, Гауранитай, Рада Кришны. У преданных дома есть божества, которым они поклоняются по благословениям своего духовного учителя. Но он также объясняет, что яга означает, что человек берет обет отныне служить вайшнавам весь остаток своей жизни. Это интересная такая деталь. Что духовный учитель не замыкал как бы своих учеников только на себе. Он говорил, что яга означает служение божеству и служение вайшнавам. О, Нарада, а сейчас я опишу тебе, что ученик должен делать после посвящения. Я опишу тебе, по сути, деятельность предавшейся души, которой ученик должен заниматься после получения посвящения. И Господь Шрада Шива начинает описывать, что после получения мантры мудрый ученик должен всегда преданно служить своему духовному учителю. Ну, это понятно. То есть, вот мы, потому что, опять же, иногда у преданных есть такое понимание, что инициация, все, вот я получил инициацию, можно уже расслабиться. Да, я заслужил или заслужила посвящение и первое, и второе, и все. То есть, вот уже можно как-то расслабиться. Но, по сути, само слово инициация, initiation, означает начало. Это всего лишь начало духовной жизни. Официальное начало духовной жизни. И начинается эта духовная жизнь с момента, когда человек начинает строго, стабильно служить своему духовному учителю. И Господь Сада Шива описывает здесь Санат Кумара Самхите, что благодаря такому настроению он все время будет получать милость духовного учителя. Кто из преданных попадал в ситуацию, когда знают, как нужно поступать, но не могут поступить? Вот что-то внутри сдерживает. Вот теоретически знаем, даже лекции даем. И даже когда кто-то за советом приходит, сразу же говорим, что нужно делать. Но сами попадаем в ситуацию, как с гуся вода, год за годом. Почему? Потому что Писание описывает, что нету баллы, да, нету силы. Силу мы получаем от духовного учителя. Это говорит о том, что пока еще наша связь с духовным учителем недостаточно крепка, потому что если бы у нас была очень крепкая связь с духовным учителем, то тогда у нас была бы сила применять ведическое знание. В противном случае нам не было бы вообще необходимости в гуру. как Госвами Махарадж вот он шутит, что сейчас в наше время есть Google Махарадж, да, или есть Яндекс. И вы, я знаю прихожанина у нас есть, который говорит, что ну, как бы вы все классно говорите, но в Гугле немножечко по-другому. И мне, в принципе, особо не надо на лекции ходить, потому что я просто в Гугле такую информацию поднимаю, которая вам не снится даже. И каждому из нас, берете мобильный телефон, вы входите в Google, вы гигабайты, терабайты информации можете получить за доли секунды, это не проблема. Но зачем нужен гуру? Гуру – это личность, которая медитирует на тебя, которая думает о тебе, которая наделяет тебя духовной силой, которая молится за тебя, через которого приходит сила применять теоретическое знание духовной жизни. Таким образом, первое, что должен делать инициированный преданный, после посвящения он служит духовному учителю, он получает благословение духовного учителя. Затем он должен изучать преданное служение на примере преданных, которые жили в прошлом. Это называется саду вартману вартанам. Нужно изучать биографии святых личностей и смотреть, как они жили духовной жизнью, как они применяли в своей жизни принципы, описанные в священных писаниях. Тогда мы будем видеть эталоны поведения, которые могут нас вдохновлять в духовной жизни. И Господь Шива говорит, особенно нужно изучать деятельность предавшихся душ. Вот, деятельность полностью предавшихся душ. Дальше ученик должен всегда медитировать на выбранное им божество. Иногда, к сожалению, у преданных есть тенденция. Вот сегодня попоклоняюсь Джаганатхачкам, завтра Гаурнитайчикам, послезавтра Гупальчику, а послезавтра Шалаграмчику, вот, а послезавтра Дваракашиле. И потом я рокировки эти все делаю, вот меняюсь с кем-то, одному даю вот этого шалаграма, от него беру Джаганатха, потом другому отдаю Джаганатха, беру Махапрабху и так далее, и так далее, и так далее. Это на самом деле с точки зрения дьяны, с точки зрения целомудрия ученика очень вредно, потому что ученик не может сосредоточиться на одной форме, он не может, скажем так, сконнектиться как бы с одной формой. Поэтому это очень важно, что если ты начинаешь служить одному божеству, не переживай. Если это божество относится к Вишну-таттве, даже если потом окажется, что ты вот начал поклоняться Джаганатху, а у тебя окажется, что у тебя взаимоотношения с Радха-Кришной, не переживай. По милости твоего Джаганатха ты осознаешь свои взаимоотношения с Радха-Кришной. Не надо его менять тогда. То есть у меня, да, или там преданные решает, что они преданные Господа Нарасимхадевы, да, и вот там татуировки на спине, или там всякие другие атрибуты, бхакт, которые Нарасимхадевы. А потом они как-то чувствуют, что каждый раз, когда рассказывается о Господе Раме, вот что-то их щемит так в сердце, да. Поэтому лучше, чтобы духовный учитель определял, каким божествам мы поклоняемся. Не нужно их менять. Дальше тоже очень интересная вещь описывается. Как любовник наслаждается, когда его любовница упрекает и бьет его, так же и мудрый ученик счастлив, когда вайшнавы наказывают его. Кто из нас предался настолько, что он счастлив, когда вайшнавы его наказывают? Теперь задайте себе вопрос, насколько мы предавшаяся душа в соответствии с этим определением? Не всегда. Другими словами, необходимо терпеть. Даже если иногда к нам как-то несправедливо относятся преданные, я уверен, что каждый из нас когда-то проходил через определенные фазы, когда не совсем корректно с нами себя кто-то вел, из старших, младших или из равных. Если мы действительно преданы Кришне, мы относимся к преданным как к своей семье. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что есть одна анартха, она называется анатмия. Анатмия означает не считать общество преданных своей семьей. Можно относиться к обществу преданных, как, например, как, скажем так, как вот эта организация. Да, я член организации. В организацию очень легко записаться, и из организации очень легко выписаться. Но если у вас есть отношение к семье преданных, как это моя семья, это та семья, которую мне Гуру и Кришна дал, то иногда мы можем поссориться со своим старшим братом, с младшим братом, с равным братом, не проблема. Но это мой брат. Ровно через два дня мы миримся, и жизнь продолжается. Life must go on. Такое настроение должен культивировать предавшийся преданный. Тоже следующее описание интересное. Он никогда не беспокоится о том, что произойдет в этой жизни или в следующей. Он знает, что то, что происходит в этой жизни, предопределено его прошлыми деяниями. То есть то, что в моей жизни происходит, это не Кришналила. Это не игры Рады и Кришны в моей жизни. То, что происходит в моей жизни, это следствие моих кармических поступков. Татену кампам сушамикшамано бунджана иватмакритам випакам. Я терплю то, что получаю в соответствии со своими заслугами. И при этом безропотно я занимаю свой ум, тело и речь в служении Верховному Господу. Я прохожу через эти ситуации. И тогда мукти паде садая бак. Такой человек достоин освобождения. Дальше тоже интересное описание предавшейся души. Предавшийся преданный должен отказаться от всех своих планов и сделать поклонение Господу Кришне своим единственным планом. Это не означает отсутствие планирования, потому что планирование, в конце концов, это качество гуны. Да неужели? Планирование – это качество гуны благости. Не бойтесь планировать. Да. Но все же, когда мы планируем, маленькая ремарочка должна быть. Я планирую, но все в руках Господа. Если это будет зависеть от меня, я буду делать в соответствии с тем, как это нужно делать, в соответствии с гуру, саду и шастрами. Но если Господь несет какую-то коррекцию, я претерплю, я пройду через это, не проблема. Но мы должны планировать свою жизнь, иначе время планирует нас. Кто из вас проживал недели вот так вот просто в круговороте событий? Вас события подхватывают, да, и вы один одно требует, другое третье, кто-то еще пишет, и вы должны ответить, кто-то вам звонит, и вы должны ответить, вы должны срочно что-то доделать, и вы не живете своей жизнью, вас терзает просто, разрывает на части. А почему? Потому что мы, во-первых, не планируем свое время, а во-вторых, мы не умеем говорить слово «нет». Мы должны научиться говорить иногда слово «нет». Так же, как мы должны иногда научиться говорить слово «да», когда это нужно. И когда не нужно, мы должны научиться говорить слово «нет». Поэтому предавшийся преданный, он должен отказаться от своих планов и сделать поклонение Кришне своим единственным планом. Теперь дальше интересное описание тоже. Преданный должен всегда помнить, слушать и прославлять достоинство Господа Кришны и все, что ним связано. Он не должен делать ничего помимо этого. И Господь Шива приводит пример. Подобно тому, это, кстати, пример, который приводил Господь Чайтанья в Санатане Госвами. Целомудренная женщина, когда она остается дома, и муж куда-то уезжает на заработки, она все время думает о нем. Все, что она делает по дому, она делает в настроении, что я это делаю для того, чтобы удовлетворить его, когда он приедет. Вот в таком же настроении преданный проживает свою жизнь. Так или иначе, майя нас разлучила с Господом. Так или иначе, я уехал на заработки. Зарабатываю карму сейчас. Так или иначе, мы разлучены. Но я думаю все время о Верховном Господе. То, что я делаю для Его удовлетворения. И вот в таком режиме необходимо прожить остаток своей жизни. Дальше. Он не должен принимать в пищу ничего другого, кроме того, что осталось после того, как было принято Верховным Господом. Ну, это понятно. То есть, вот преданный, самый простой критерий, насколько человек серьезен в сознании Кришны, это он ест непредложенную еду или предложенную Кришне еду. Он ест прасад, он почитает Кришна прасад. Батон с кефиром где-то там на остановке, это не всегда прасад. И на эту тему можно очень много говорить. Вот. Можно также разобрать прасад с точки зрения прасада, приготовленного Каништа Адикари, Мадхима Адикари, Уттама Адикари. Есть разные градации прасада в том числе. Но есть одна вещь. И я думаю, что все преданные это знают и чувствовали. Я думаю, все преданные знают разницу между храмовым прасадом и домашним прасадом. То есть какая бы ни была супруга-кудесница. Мужчины знают, они прославляют, конечно, прасад своей супруги, но они знают, что в храмовом прасаде Вот когда брамачари готовят вот в своем настроении, в этом храмовом просаде от храмовых божеств есть особая энергия. Поэтому очень важно всегда регулярно получать свою дозу храмового просада. Иногда на выезде бываешь и там ешь то, что ты предлагаешь, даже своим божествам. Но это все равно отличается от храмового просада. Мы должны ценить храмовый просад. И, соответственно, относиться к нему не просто как к еде, а к храмовому просаду, через который мы получаем очень большую духовную силу. Теперь еще один момент, описывающий характеристику предавшейся души. Такой преданный не должен одевать и носить предметы, украшения, кроме тех, что были использованы Господом. Он должен прикрыть... Да, дальше про беседы идут. Значит, что это означает? Это означает, что даже одежда, которую мы покупаем, мы предлагаем вначале божеству, мы предлагаем Кришне. Вот в Нью-Враджадаме, в Венгрии, в алтаре вот тоже есть перила, и стоит такая тумбочка и большой поднос. И я видел, я вначале не понимал, что происходит. Вот заходят одни грихасхи и ложат на этот подносик, ложат тетрадки и ручки. Повторяют один круг, потом забирают их, куда-то уходят. Думаю, интересно. Потом вижу, заходит кто-то, брамачари какой-то, и кладет на этот же поднос, кладет носки новые. Кладет и потом забирает. Думаю, вот интересно. Потом кто-то еще что-то тоже принес, положил и забрал. Я все, уже умирал от любопытства, думаю, надо спросить у пуджариев. И преданные мне объяснили, что в нашей общине мы были приучены, что все, что у нас есть, мы все это предлагаем божествам. Все это используется как маха-прасад от божеств. И когда грихасхи покупают, например, новую машину, то же самое. Они не заезжают в алтарные на машине, но они ключи. Они предлагают ключи. Детей предлагают тоже божеству. Все церемонии проводятся перед божествами. Таким образом, преданный культивирует это настроение, что все, что есть в моей жизни, это все является прасадом от Шиши Рады и Шьяма Сундара. Он должен прекратить беседы с теми, кто не предан Господу. Он не должен им поклоняться и не должен оказывать таким личностям особого почтения. То есть он не должен общаться с мирскими людьми. Человек никогда не должен слушать богохульство Верховной Личности Бога и его преданных. Он должен прикрыть уши и удалиться прочь. Если он обладает подобающей силой, он должен наказать оскорбителя. Это очень разрушительно, когда мы слышим какую-то критику своего духовного учителя или критику мантры, которую мы повторяем, или критику ученической преемственности. Если мы не можем доводами оспорить это, мы должны покинуть это место. Если мы можем философски победить, разбить доводы, мы должны это сделать. В ведические времена, если мы обладали физической силой и были убеждены в том, что человек оскорбитель, мы могли пойти на крайние меры. Но в наши времена мы не имеем права этого делать, поэтому просто должны покинуть это место. Дальше. О, Нарада, каждый должен служить Господу и его преданным. Вплоть до наступления момента смерти преданный должен следовать примеру птицы Чатаки. Кто знает, что это за такая загадочная птица Чатака? Которому, это пример, которому должен следовать преданный. Птица Чатака. Нет, не Чакора, это птица Чатака. Да. Вирачая мои дандам динабанду даям ва гатирихана баватака чиданьяма масти непатату шотако тирним барам ванам ба навам бас тада пики лапа еда стуете чатаке на. Это стих Шрилы Рупы Госвами из Става Мала. Это прекрасный на самом деле стих. Послушайте перевод. Это настроение предавшегося преданного. Это вот крик души преданного. О Динабанду. Кто знает, как переводится имя Динабанду? Друг преданных. Это преданный обращается к Господу. О мой друг. Кстати, вот вы с Господом на ты или на вы? На ты, да. Тогда будем дружить. О Динабанду. Томимая жаждой, птица Чатака с мольбой смотрит в небеса. Прольет ли туча на нее влагу? Или разразится молнией. Птица Чатака никогда не перестанет умоляюще взирать на небо, ибо ей неоткуда больше ждать милости. Мы будем по карме получать кармические реакции, молнии. мы будем страдать. Все равно наш взгляд будет устремлен не в землю. У Бальтазара Грессиана есть такое сравнение интересное. Он говорит, что обычно, смотрите, животные все время смотрят вниз, да, птицы все время смотрят вверх. Говорит, а люди, они где-то посередине, они могут и вверх смотреть, могут вниз смотреть. И по его реакции можно примерно понять, в своей жизни он тянется к небесам или он тянется к земному. У верующего человека, когда он начинает страдать, он естественным образом обращается вверх, дорогой Господь. Он поднимает руки. Вот это вот мудро означает, он обращается к небесам, он обращается к Господу. Я сдаюсь, я предаюсь. И вот в этом настроении преданный проживает свою жизнь, что даже если прольет туча на нее влагу или разразится молния, чатака никогда не перестанет умоляюще взирать на небо. И неоткуда больше ждать милости. Точно так же и я. Накажешь ты меня или одаришь милостью. Я приму от тебя все, потому что у меня нет другой опоры в этом мире. Ты моя опора. Поступай со мной так, как ты посчитаешь нужным, так, как тебе угодно. То есть не так, твоя воля, не моя. И дам Кришная, и дам Намама. Твоя воля не моя. Пусть будет так, как ты того хочешь. Все принадлежит тебе. Ничего моего нету. Дальше Господь Шива описывает. Отказываясь от всех других целей, преданный должен думать, Шиши Рада и Кришна являются единственной целью моей жизни. Нужно принять то, что благоприятно в служении Господу, и нужно отвергнуть то, что неблагоприятно в служении Господу. Теперь это перефраз стиха «Анукуляся санкалпа пратикуляся виварджана». Да, то есть нужно принимать то, что благоприятно для духовной жизни, необходимо избавляться от того, что неблагоприятно сказывается на духовной жизни. Наша ачарья объясняет интересную вещь, что слово «анукул», что означает «благоприятное», это одно из имен Шримати Радарани. Когда преданный проживает свою жизнь в настроении, что я буду принимать то, что благоприятно для бхакти, он все время находится в соприкосновении с Шримати Радарани, с духовной энергией. И когда он не задумывается о том, что благоприятно для меня, что нет, и просто живет, как живется, чаще всего он соприкасается с пратикул. Пратикул – это одно из имен дурги. Он соприкасается с материальной энергией. Поэтому духовная жизнь начинается с анукуляся санкалпа, с обета того, чтобы принимать все то, что благоприятно для моей духовной жизни. Джапа, чтение книг, Бхагават Прасад, Арчана, Вайшнава Сева, Вайшнава Санга. Это то, что, о чем я в первую очередь думаю. Я помню, в кармической жизни я вставал и с утра думал, чем я буду сегодня наслаждаться. Если ничего в голову не приходило, было очень тоскливо как-то. Вот сейчас встаю и начинаю думать, вот что сегодня хорошего меня ждет в преданном служении. О, киртан, о, там лекция будет, о, просад будет. О, почитаю сегодня, обязательно хочу дочитать вот эту вот главу. И тогда интересно жить, интересно, это тебя стимулирует. Это называется анукуляся санкалпа. Обет принимать только то, что благоприятно для духовной жизни. И Господь Шива говорит, что Шиши Рада и Кришна защищают любого, кто хотя бы однажды предался им. Преданный должен сокровенно думать, Рада и Кришна всегда меня защищат. Это его вера, это его убежденность. И дальше Господь Шива приводит молитву, которая приводится Бхактинот Такурам в Бхаджана Рахасе. В конце этой книги есть раздел, который называется «Арчана Падати». Кто из преданных читал Харинама Чинтамни? Бхактинотакур, поднимите руку. А кто читал Бхаджана Рахасю? Это книга, которую, как правило, преданные пропускают как-то мимо. Почему? Я расскажу. Они открывают книгу и видят там сплошные просто шлоки. Да. На самом деле это не просто шлоки. Это шлоки, на которые Бхактинот Такур медитировал во время своего воспевания. А если еще точнее сказать, это шлоки, которыми Шрила Бхактинот Такур мотивировал свое воспевание. Приводится иногда пример, что наш ум, он подобен птице, которая имеет тенденцию летать по всей Вселенной. Но если вы закроете птицу своего ума в клетке из молитв, стути, стотр, прославляющих Верховного Господа, тогда более-менее птицу нашего сознания можно будет удержать в одном месте. То же самое, это не означает, что отныне мы с завтрашнего дня берем там песенник и во время джапы мы там смотрим на это. Нет. Но, по крайней мере, мы мотивируем свое воспевание. Иногда совершенно непроизвольно в сознании преданного проявляются стихи Шикшаштаки. Я видел как-то Шиварам Мараджа. Стоял перед божествами Радащама Сундара с таким вот блокнотиком. И он действительно держал джапу в одной руке и блокнотик в другой, повторял какие-то молитвы, смотрел на божеств, закрывал его, повторял опять 1-2 круга, опять открывал блокнотик, опять читал какую-то молитву. Ну и я сделал то, что типично для русских преданных. В такое время подошел к нему и: «Гуру Майрадж, можно вас спросить? А что вы тут делаете?» Ну, не так, но я примерно спросил: «Гуру Мараджа, а что за молитвы вы возносите?» И он посмотрел с ног до головы и говорит следующую, запоминай: «Тринада Пису Ничина, Тарори Васа Хишнана, Аманина Аманадина, Киртания Садахарих». Запомнил? Да. Вот эту молитву ты должен повторять во время воспевания. И когда придет время, я расскажу тебе о других молитвах. Но суть заключается в том, что есть определенные молитвы, которые мотивируют, которые направляют ход наших мыслей, ход нашего суждения. И Санат Кумар говорит, вот молитва предавшейся души, она содержится в Арчанападате, в конце книги Баджана Рахаси. Эту молитву, кстати говоря, должны знать пуджари. Почему? Потому что именно этими молитвами о шаранагате, о самопредании себя Господу, они должны заканчивать свои арати и свои пуджи. Вот знаете, как в большой, вот в прекрасной какой-нибудь опере есть такой вот последний аккорд, такой вот последний крещендо такой, да, там баум, там какой-нибудь колокол, еще что-нибудь такое, да, в симфонии в какой-нибудь. Вот то же самое, последний аккорд, последняя точка, когда пуджари поклоняется, это молитвы атмасамарпанам, молитвы самопредания себя Господу. Этими молитвами он должен заканчивать свою арати, свою пуджу. Поэтому их очень важно знать. Я сейчас быстренько зачитаю их и закончу. И потом можно будет задавать вопросы. Преданный должен молиться следующим образом. Самсара саграннатхау путрами та грихангулат гоптараме ивам ива прапана бая банджана. Шиши Рада и Кришна, пожалуйста, вызволите меня из океана рождения и смертей. Пожалуйста, спасите меня от беспокойств, связанных с детьми, друзьями и домом. Пожалуйста, развейте все страхи вашего преданного. О, Рада Кришна, сегодня я помещаю у ваших стоп себя и все, чем я обладаю в этой жизни и в следующей. Я пристанище разных оскорблений. Ахам апи апараданам, алаястяктва садана. Я оставил все духовные обязанности. Я очень слаб в своей садане. У меня нет прибежища. О, Рада и Кришна, пожалуйста, станьте моим прибежищем. Тавасми радиканата кармана манаса гира. О, повелитель Радарани, я твой. О, возлюбленная Господа Кришна, я твой. Я предлагаю вам обоим мои мысли, слова и поступки. Вы – цель моей жизни. О, Шиши Рада и Кришна, вы подобны двум океанам милости. Пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Я принимаю прибежище у вас. Я предаюсь вам. Пожалуйста, займите меня грешнего и оскорбителя в служении вам. И дальше Господь Шива говорит потрясающую вещь. Он говорит, вот я до сих пор описал тебе, как он буквально говорит, внешние признаки предавшихся душ. Нам кажется, тут потолок глубины просто, то есть куда уже глубже. Господь говорит, это внешние признаки предавшихся душ. А теперь я опишу тебе внутренние признаки предавшихся душ. И он говорит, и начнем с того, что внутреннее предание начинается с того, что мы принимаем прибежище у одной из спутниц Гопи и медитируем на ее служение. И дальше 300 шлок, в которых описывается Аштакалия Сева и служение, внутреннее служение на уровне Рагануга Баджаны. Я когда это прочитал, я понял, что я даже внешнему преданному служению пока еще не следую толком, которое занимает ровно там самую маленькую часть этой книги, этого описания, того, что означает быть предавшейся душой. Поэтому, ну так, как-то так тяжело стало немножечко, и хотелось поделиться вот с преданными. Если у вас есть какие-то вопросы или благословения, то пожалуйста. Ну так, если не шутить, то я хочу сказать, что зачастую мы даже несерьезно относимся к той предварительной части практики, которую мы получили от духовного учителя. А мы пытаемся как-то так срочно влезть в ту сферу, для которой мы даже не получили предварительной квалификации. Поэтому есть куда расти, да, есть над чем работать, прежде чем мы получим адикару для внутренней рагануга баджана. Хорошо, большое вам спасибо. Есть ли какие-нибудь вопросы? Да, Матаджа. Мне трудно сказать. Медведь, я не смогу это все пересказать. У меня язык не поворачивается. Мне, конечно, трудно определить эти носки как махапрасад от Господа. Вот, но мне кажется, все-таки это другая категория махапрасада. Давайте тогда не носить кантималы в туалете. Давайте не носить брахманические шнуры, потому что это олицетворение ананта шеши. Давайте с параматмой не заходить в туалет тогда. Давайте тилаку сразу перед туалетом стирать. Понятно, четкие мы не будем заносить в туалете. Ну, понятно, да. Бхагаватам мы тоже не будем заносить в туалет. Вот. Но все-таки есть разные категории махапрасада, и нужно смотреть, правила, которым ты собираешься следовать, они усиливают твою смарану, или они, наоборот, отделяют тебя от твоей смараны. Поэтому нужно тоже, скажем так, применять разум и понимать, некоторые вещи применимы, это махапрасад мы не заносим в туалет. Некоторые вещи мы можем заносить в туалет, даже несмотря на то, что они предложены Кришне, и что они освящены, скажем так, Кришной, приняты Кришной. И эти вещи не являются Богой. Они не являются предметами нашего наслаждения. Они вначале были предметами наслаждения Кришны. И затем мы ими пользуемся как в этом смысле, в узком смысле, как прасад от Господа Кришны. Я не претендую на абсолютное понимание этого предмета. Вот, но, по крайней мере, в соответствии с тем, что я интуитивно чувствую, в соответствии с тем, что я видел на основе того, что разрешает мой духовный учитель, я могу сейчас пока это сказать. Суть в том, чтобы мы не пользовались Богой, чтобы мы не использовали, чтобы мы не считали, вот я купил одежду, это моя одежда, все, да, или я купил обувь, это моя обувь, это я и мое. То есть суть в том, что это помогает избавиться от концепции агам мамити, я и мое. Да? Вот в этом как бы суть. Как технически это будет делаться, я думаю, это уже детали. В классические ведические времена человек мог спокойно носить махапрасадную одежду. Вот до сих пор в Двараке, если вы увидите пуджариев, то они ходят в такой очень разнообразных таких разноцветных куртах. Они сделаны из таких лоскутков ткани, блестящих, знаете, индийские блестящие ткани. И когда у одного из пуджариев спросили, а что у вас такая вот модная курта? Говорит, эта курта сделана из тканей божеств. То есть у нас есть предприятие, где все ткани божеств собираются, их перешивают, из них делают курты, и мы потом это носим как махапрасад. И он процитировал стих, который я никак не могу запомнить. Вот можно было бы сейчас очень эффектно поставить точку над «и» в этом вопросе. Есть стих в Шримад Бхагаватам «Прасад алеху гнах грихнати». где говорится, что преданный всегда стремится вдыхать аромат предложенных цветов, он всегда стремится почитать остатки пищи Господа, носить одежду, которую носил Господь, и использовать украшения, которые использовал Господь. Я всегда дразню свою супругу, когда она покупает себе очередные украшения, и она мне их показывает. О, говорит, для божеств будут очень красивыми. Очень подойдут. Ну, чтобы не доставлять ей беспокойства, мы просто кладем это на алтарь, предлагаем, и потом она это носит. Все свои курты и тхоти я всегда предлагаю божествам. Я, в общем, спросите у своего духовного учителя, Хари Кришна. Что-то еще? Да, Прабу. Да. Брахмачари планируют следующим образом. Они подходят к своему старшему по ашраму и говорят, пожалуйста, запланируйте мне сегодняшний день. Они получают планирование, и они должны строго действовать в соответствии с планом. И тогда все будут счастливы. Вот это вот брахмачарское планирование называется. Что касается грехас, то они должны планировать с ремаркой, что надо оставлять, психологически допускать, что что-то может случиться, такое форс-мажорное. И тогда мне нужно будет естественным образом уделить этому внимание и свои силы. Вот и все. Да, Прабу.
Несколько моментов. Я хочу, чтобы понять, что более глубже вот этот момент, что, во-первых, эти энергии они созданы из энергии. Если мы берем и используем, то мы даже оборудуем. Значит, лучше предложить. Но, первый момент. Второй момент. Это зависит от человека. Если он действительно искренне понимает то, что я хочу предложить Господу все, что я имею, что он мне дает, то это тоже нормально.
Да.
И третий момент, это по поводу детей, если же понимаете.
Да. Да. Все, вопрос закрыт. Спасибо. Кто-то еще не по носкам.
Особенно начинающих клиентов. То есть возникают такие проблемы, можно ли это предлагать, можно это совмещать. И вдруг, бывает, из угла появляются старшие преданные, решают эти проблемы за раз два, даже не поняв, что это была проблема. И тогда у младшего преданного бывают вот такие вот глаза, и он говорит, вау, хорошо, что когда рядом старший преданный два, старший преданный ему отвечает, ну хорошо, когда есть музыка.
Неужели мозги появляются после 15 лет духовной практики? Есть такой принцип, который называется анугатия. Анугатия означает быть под руководством. Есть еще один навык ученика, который называется парипрашна. Парипрашна означает смиренно задавать вопросы. Без этих двух навыков мы действительно можем прожить 15-20 лет в сознании Кришны и так и не развить свое серое вещество и остаться на уровне ритуализма, не понимая, почему мы это делаем, зачем мы это делаем и как в писаниях описывается, что ритуал без осознанности не приводит к очищению. Он может привести к пуни, к благочестивому, неосознанному благочестивому поступку, но не очищает сердце. Поэтому Шрила Прабхупада, он говорил, что to be Krishna conscious, first you have to be conscious. То есть, прежде чем стать сознающим Кришну, необходимо стать, в принципе, вначале сознающим. В этой фразе содержится очень много мудрости. Очень много мудрости. Потому что, по сути, что это означает? Это означает, что человек должен развить вначале качество гуны благости. Потому что благость означает осознанность. Помните эту историю, когда Шрила Прабхупада шел с учениками вокруг храма Кришна Баларам Мандира? Они проходят один круг, делают, и Прабхупада говорит: «Вы слепцы». Ну, ученики, да, Шрила Прабхупада, мы слепцы. Они идут дальше, прогулка продолжается, обсуждение продолжается. Они приходят в это же место, и Прабхупада говорит: «Вы слепцы». Ну, все саньяси, все старшие преданные склоняются смиренно перед своим гуру и говорят: «Шрила Прабхупада, мы слепцы». Еще один круг они делают, опять приходят в это место. И Прабхупада говорит: «Вы слепцы, вот неужели 12 часов дня никто из вас не видит этой лампочки, которая сейчас горит в полдень? Никому в голову не придет отключить переключатель». Почему? Потому что мы трансцендентные. Потому что опаздывать – это трансцендентная гуна. Потому что не замечать грязных вещей – это трансцендентная гуна. Потому что делать что-то неосознанно – это трансцендентная гуна. Это называется быть аватхутой. И мы так и остаемся аватхутой очень много лет подряд в гуне невежества. Потому что мы были выращены на философии, что просто повторяйте Хари Кришна, кушайте очень много просада, и вы автоматически вернетесь в духовный мир. Автоматически, как Госвами Махарадж шутит, кошки рождаются. Автоматически никто никогда не возвращается в духовный мир, потому что духовный мир – это мир сознания, это мир осознанности. Поэтому прежде чем попасть в мир осознанности там, мы должны научиться осознанности здесь. Я вот иногда вижу, на самом деле, вот сидишь, даешь лекцию, видишь, как преданные, вот они не контролируют даже не контролируют движение своего тела. Кто-то грызет ногти, кто-то еще какие-то мудры делает, я их не буду показывать. Кто-то просто вот так вот дрожит. Лакханат Махарадж рассказывал свою историю, когда он сидел перед Прабхупадой и вот так вот коленом двигал. Прабхупада терпел. Минут 20 Прабхупада терпел, он так краснел, все больше преданные не понимали, может, слишком жарко или что. И в определенный момент Прабхупада закричал: «Stop it! Прекрати это! Ты даже не осознаешь, что ты делаешь». Иногда я вижу начинающих преданных, они во время лекции, они заходят в алтарную, сидят ровно 5 минут, потом выходят погулять, подышать, потом опять заходят, опять погулять. Гуна страсти очень большая. И вот из-за этой гуна страсти мы не можем научиться созерцательности. Мы не можем, потому что благостный человек – это человек, который умеет проникать в суть вещей. Он умеет думать, он умеет осознавать, он умеет оценивать. Упанишады говорят: «Атмаваре драштавья». Атмаваре. Человек должен увидеть душу. Но для этого необходимо атмаваре драштавя, мантавя, нидидьяситавя. Для этого необходимо что? Необходимо атмаваре драштавя, шротавя, мантавя, нидидьяситавя. Для этого необходимо научиться слушать. Да, потом необходимо думать, да, атмаваре драштавя, то есть вначале он должен увидеть, драшта означает увидеть, потом шротавя, атмаваре шротавя, ладно, вы меня запутали, атмаваре драштавя, мантавя, нидидьяситавя, да. Он должен думать, потом к нему приходит опыт, к нему приходит реализация, и для этого необходимо немножечко в жизни замедлять ритм. Необходимо прекращать влияние этой страсти за счет культивирования качеств гуны сатвы, сатва гуны, гуны благости. И тогда, когда за счет качества гуны благости человек, он задается вопросами: почему я это делаю, в каком настроении должен это делать. И благодаря этой платформе Шримад Бхагаватам затем говорит, что саттвам яд брахма даршити. Вот, закрепляясь на этой платформе саттва гуны, он может видеть брахма даршити, он может видеть дух, он может созерцать дух, он становится полностью сознающим Кришну. Поэтому анугатия, необходимо всегда общаться с преданными, которые осознанно ведут свою духовную жизнь. Парипрашна, нужно спрашивать, да, и нужно культивировать сатвические качества, и тогда этот мозг, о котором вы говорите, он будет расти быстрее, чем за 15 или за 20 лет.
Да. Но бывает, когда ты просто изнуренный, уставший, там, короче говоря, у тебя уже на эту искренность и на эту благодарность всегда хватает.
Угу.
Вот. Но как я для себя сделала вывод по жизни, что все равно нужно попросить прощения за то, что ты сегодня не
в таком состоянии.
Но все равно прочесть эту молитву. Ну, будем говорить, что это из последних сил.
Угу.
И мой опыт, показала моя практика, показала, что да, отклик и от божеств есть, и отклик есть от этих личностей, которым ты молишься, что ты, в принципе, понимаешь. Главное, что стабильность, вот эта вот стабильность, она все-таки дает, короче говоря, мы просто не забываем о тех, кто нам дал какую-то благость. И в этом смысле, пусть лучше будет так, пусть лучше будет изменение, чем мы будем пропускать, потому что мы сегодня не в состоянии.
Есть изречение одного из христианских старцев, который как раз поднимает эту проблему относительно сухой молитвы. И он говорит, что ни одна молитва не проходит никогда даром. Даже та, которую ты вот так вот читаешь, скажем так, с небольшим каким-то желанием, и в периоды, когда ты очень устал, и когда очень сухо, когда не хочется этого делать, ни одна молитва, тем не менее, не проходит даром. Поэтому если приучать себя к дисциплине, и в конце концов Шрила Прабхупада к этому нас приучал, хочешь ты повторять Хари Кришна, не хочешь повторять, ты обязан повторять 16 кругов. Мой духовный учитель приводит пример, как иногда люди в результате болезни, их язык не ощущает вкусовых ощущений, то есть они не чувствуют вкуса. Говорит, и что, они должны перестать есть? Если они перестанут есть, они умрут. То же самое и тут. Ощущаемый вкус, молитвы не ощущаем, ощущаемый вкус, есть желание повторять мантру, нет желания повторять мантру, картави будди. Мы это делаем из чувства долга. И со временем, благодаря вот такой вот целеустремленности, вкус будет приходить. И очень... Тоже важная платформа, которая, или важный элемент, важная деталь, которую вы упомянули, это вот это вот чувство просить прощения у Господа, что у меня, к сожалению, сегодня нет особого желания. Но я все равно это буду делать. Это называется дойня, это называется смирение. Это важное качество. Мы осознаем свою немощь, мы осознаем, что у нас нету всегда этого вкуса, и это как раз настроение, которое отображает Господь Чайтанья во второй шлоке Шикшаштаке, где он говорит «Дурдаевам и Дришам и Гаджани Нанурагаха». «Ты все мне дал. Ты со своей стороны все мне дал. Ты сделал первые шаги. Да? Ты пришел в форме святого имени Ниджа Сарва Шактис, которая преисполнена всех шакти. Но Дурдаевам и Дришам и Гаджани Нанурагаха, из-за Дурдаева, из-за своей неудачливости». Слово «Дурдаева», кстати говоря, означает «из-за своих оскорблений». Я на нурагага, я не испытываю рагу, я не испытываю вкуса. И затем Господь Чайтанья говорит, и что делать? Тринада писаничина. Нужно считать себя смиреннее травинки, терпеливее дерева, быть все равно настойчивым, продолжать свою практику, и потом начнется очищение сердца, когда нам не будет требоваться очень больших усилий для того, чтобы возносить Господу молитвы или повторять святые имена, или делать что-то осознанно. Спасибо вам большое за дополнение. Кто знает? Да. Мы должны заканчивать, я понял. Хорошо. Мы должны заканчивать. Сколько? сколько у нас еще времени, да? Если у кого-то есть срочный какой-то вопрос, вот у кого-то болит, да, пожалуйста.
У меня вопрос вот, по поводу кругов 16 и по поводу вот сухим спором произношения кругов воспевания. Что лучше произнести, как бы, ну, вот воспевать 16 кругов или 32 в таком неосознанном состоянии, или лучше произнести просто 4 круга, но...
Значит, люди, которые говорят, что лучше прочесть 4 круга осознанно, вместо того, чтобы прочитать 16 кругов неосознанно, они заканчивают тем, что они читают 4 круга неосознанно. Чаще всего бывает, к сожалению, так. Это из моего опыта общения с людьми, которые решили, что они будут повторять 4 круга вместе с 16. Поэтому, если вопрос стоит, что лучше 4 неосознанных круга или 16 неосознанных круга, то лучше 16 неосознанных кругов на Мабаса, чем 4, потому что большая вероятность того, что мы произнесем то, что называется Шрада на Мабас, случайное воспевание какой-то сферы, отвлечемся от своих забот и сосредоточимся на святом имени. И тогда в результате такой Шрада на Мабаса мы получаем общение с саду, который своей дандой нас отрезвляет. Говорится, что результатом агьята сукрити является саду-санга. Или результатом нама-баса является саду-санга. Поэтому в линии Шилы Прабхупады, в линии Бхактивиданты с вами Шилы Прабхупады, когда ему задавали вопрос, может быть, лучше вообще не повторять, чем повторять с оскорблениями неосознанно, он говорил, нет, лучше повторять с оскорблениями, лучше повторять неосознанно, потому что вы все равно будете получать больше блага, чем если бы вы вообще не повторяли или повторяли бы меньше. Как преданный должен смотреть на все противостояния, на все войны, на все конфликты, которые происходят в мире? Как предавшаяся душа на это смотрит? В Упанишадах есть такой пример «Маямту пракритим видям маинамту махешварам». Что этот материальный мир – это большая драма. И за этой драмой стоит драматург. Иногда, к сожалению, чаще всего драматургом является персонификация материальной энергии. Это дурга, это майя, иллюзорная энергия, которая устраивает либо глобальные какие-то войны, либо локальные конфликты. Она сталкивает одних живых существ и других живых существ, вовлекая это в такую вот ауру, или, скажем так, в такую упаковку национализма. По сути, национализм означает «я и мое». Моя нация лучше всех, потому что я родился именно как часть этой нации. А другой человек, который принадлежит этой нации, он думает то же самое. Моя нация лучше всех. И люди с таким асурическим сознанием, с, скажем так, с демоническим сознанием, они очень сильно стоят на позиции «я и мое». И как следствие, к сожалению, вот как мы вчера тоже с одним преданным разговаривали, тенденция асура решать вопросы по принципу проигрыш-проигрыш. Вот как описывается, что когда есть какая-то сложная ситуация, то самое мудрое решение – это выигрыш-выигрыш, да, вин-вин называется. Проигрыш-выигрыш или выигрыш-проигрыш тоже никому не нужно. Чтобы он проиграл, я выиграл, или чтобы я выиграл, он проиграл – это не самое лучшее. Идеальная ситуация – это выигрыш-выигрыш. Но если посмотреть, как политики в наше время решают ситуации чаще всего, то они решают именно по принципу проигрыш-проигрыш. Потому что очень такое асурическое, низкое сознание, подверженное низким гунам материальной природы. И в материальном мире здесь все время меняются декорации. Здесь все время что-то будет происходить, потому что это тюрьма. Жители одной... как их называют, камеры сражаются с жителями другой камеры. В рамках одной камеры одни нары сражаются с другими нарами. Поэтому тут ожидать от того, что в тюрьме будет какой-то порядок, не стоит. чего, на что нужно сосредоточить свои усилия? На то, чтобы выбраться из тюрьмы, на то, чтобы уйти из тюрьмы. Попытка что-то решать в этой тюрьме и успокаивать тюремных жителей – это бесполезная попытка. Потому что тюрьма по определению предполагает, что там всегда будут происходить такие очень-очень тяжелые вещи. Теперь это была теоретическая часть ответа на ваш вопрос. Давайте с практической точки зрения посмотрим, как Шрила Прабхупада реагировал на это. Это был какой-то там 22-й год. Или какой-то год, я не помню. Японцы каким-то боком бомбили Калькутту. Вот мне хочется узнать, что это за исторический конфликт тогда был. Вторая мировая. Индусы воевали, насколько я понимаю, индусы воевали за Англию, да. Японцы были в коалиции с немцами, да. Поэтому индусам досталось со стороны японцев. Шрила Прабхупада, что он жарил тогда? Качори или пури, кто помнит? Качори, да. Он жарил качори. И включается сирена. В 91 году мы лежали ночью в ашраме. И от Приднестровья до Кишинева ровно там 20 минут езды. Был конфликт в Приднестровье. И армия в Приднестровье стала грозиться, что если Кишинев не сдаст свои позиции, то они начнут мигами бомбить Кишинев. И вот мы ночью спим, и где-то в 10:30 ночи, я помню, я смотрел на часы, включается сирена по всему городу. Я думаю, все, это оно, это конец. Сейчас нас будут бомбить. И тогда у меня произошло то, что называется полное предание Кришне. Кришна, но оно было, правда, в таком настроении, что Кришна, я тебе полностью предаюсь, но я не готов. Пожалуйста, продли мою жизнь. Я не готов сейчас. Я понимаю, что еще слишком много грязи в моем сердце. Каким-то образом это обошлось. Это обошлось. Не стали они бомбить Кишинев, хотя уже дело шло к этому. И потом, когда в будущем я слышал эти истории о том, как Шрила Прабхупада реагировал на такую ситуацию, то я хорошо чувствовал и хорошо понимал эту историю, ну как бы она мне была абсолютно не безразличной. И когда сосед вбежал в комнату Шрилы Прабхупады и сказал, что ну что, нужно бежать в бомбоубежище, то Прабхупада сказал, какое бомбоубежище, я ем качори. И он тогда произнес это знаменитое «Раки Кришна Марики, Мари Кришна Ракики». Если Кришна захочет кого-то защитить, никто его не убьет. Если Кришна хочет кого-то убить, никто его не защитит. Вот как предавшаяся душа реагирует на то, что происходит в этом больном материальном мире. Здесь живут больные души, которые выясняют взаимоотношения. Не становитесь между молотом и наковальней. Не принимайте чью-то сторону. Мы сегодня читали, чем занимается предавшаяся душа. И поверьте, нам есть чем заниматься. Нам носки нужно класть или выяснять, предлагать или не предлагать. Нам есть чем заниматься. Я думаю, на этой позитивной нотке нужно закончить. Шиши Годни Тай Киджай, Шиджаганат, Патита Павана Киджай, Шрила Прабхупада Киджай. Большое всем спасибо. Хари Кришна.